«Дети Амура».
У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Наконец-то мы добрались до лингвистических тем, а у нас еще и впервые в гостях. С сегодняшнего дня учитель нанайского языка, лингвист, научный сотрудник Института языкознания РАН Василий Харитонов. Добрый день.
Здравствуйте.
Поздравляю, да, теперь вы еще учитель нанайского языка.
Да, я вот только что с экзамена по нанайскому языку и по методике преподавания нанайского языка в школе. Такое радостное настроение, а с другой стороны слегка не выспавшееся.
На самом деле мы, правда, соскучились по этим темам интереснейшим, потому что в Хабаровском крае коренная культура, конечно, пропитывает все вокруг, и при этом народ о многом не знает. Когда я услышала, во-первых, вашу историю, что вы приехали из Средней России, многие языки знаете, полиглот, и вы так уже мне говорите, нет-нет, я лингвист, спокойно. Но все-таки, что вы увлеклись нашими языками, наших коренных народов, освоили два, да?
Основной интерес сейчас у меня это нанайский язык, но на него похожи ульский и ультинский язык с Сахалина, чуть более дальнее родство это удыгейский, орочский, еще более дальние это ивенский, венкийский, маньчжурский язык, это тоже родственник нанайского, и все вместе они составляют тунгус-маньчжурскую языковую семью. Из них хорошо знаком я с нанайским, ну, неплохо понимаю ульчский и ультинский.
Как только мне рассказали о вас, сказали, что человек приехал, потому что он буквально влюбился в культуру коренных народов, точнее, вот в языки.
Да, но вот с культурой я как раз слабо знаком.
Ой, сейчас в каверзные вопросы пойдут.
Ну, действительно, я очень многое в нанайском таком мире воспринимаю через призму современности. Про культуру, какая она была 100 лет назад, я мало что знаю, хотя на эту тему есть книги, но я здесь не специалист, поэтому я сразу скажу, что вот по культуре это не ко мне вопросы.
Нет, по культуре. В культуре-то нет вопроса, а как же вы учите язык и понимаете его, если 80% языка всех наших коренных связаны с их образом жизни? Их лодки особенные, орудия лова. У ивенков вообще там каждое четвертое слово – это вот связано с оленеводством. Ты если оленя в глаза не видел, не знаешь, как там, да что, ты просто не понимаешь, чего он хочет от тебя. Не олень,
ну,
я имею в виду, а ивенка.
Не знаю, я такой вот связи, что там 80%, я такой не наблюдаю. Я вот сегодня отвечал один вопрос на экзамене по-нанайски. Я рассказывал о нанайской грамматике на нанайском языке. То есть я его использовал вот как русский сейчас.
Ну, это получается уже такой более современный вариант нанайского языка.
Ну да, там будет достаточно много заимствований из русского. Чаще всего это даже такие интернационализмы. Там слово суффикс какой-нибудь. Ну вот сегодня я так и говорил, суффикс «ва», то есть суффикс в винительном падеже. Поэтому я, занимаясь нанайским, пытаюсь слушать и сам говорить о современных реалиях. В них есть некоторые культурные такие черты, связанные с историей, но их не так много. Вот рыбалка, да, действительно по-прежнему занимает в жизни нанайцев большое значение. Там месяц киты – это действительно время, когда жизнь деревни преображается, и все занимаются ловлей. Я как бы только одну китовую застал, по-русски так называют, время, когда кита поднимается нереститься. По-нанайски для этого есть слово «давабиани». «Дава» – это кита, «бя» – это месяц, «дава биани» – это месяц киты. Кстати, интересно, что слово «кита» в русском языке происходит от нанайского слова. Это получается такой, наверное, единственный нанаизм в русском языке, который вот вошел прочно в состав русского литературного языка. И по-нанайски это значит, правда, не киту, это значит дохлая рыба, которая валяется на берегу и разлагается.
Ну что такое?
Причем не обязательно рыба, в общем-то, может и другая какая-то дичь, но, видимо, заимствовалась она таким образом, что русским стало интересно, о, а это что за вид рыбы такой, спросили, а это что такое? И нанайц, видимо, ответил, а, кята, то есть...
Ерунда какая-то,
да,
не обращай внимания.
Уже ничего такого интересного. Но вот слово вошло в русский язык. Что касается других вещей, даже охоты, все-таки охота уже скорее общий характер имеет, вот, хотя есть некоторые культурные элементы, которые связаны и с некоторыми запретами. После охоты, например, по-прежнему охотник старшему члену своей семьи обязательно принесет часть добычи. Медведь по-прежнему табуированное слово, ну, про тигра я вообще молчу. По-нанайски тигр это будет «поре амбани».
Почему мы говорим обычно «амба», что «амба»?
«Амба» – это вот, значит, лесной дух, также называют тигра, потому что это вот тот самый дух, который, если захочет, он тебе ничего не даст сделать. Но чтобы уточнить, что это именно тигр, а не просто дух, иногда говорят «пуре», это значит «лесная чищоба». Такой лесной дух в лесной чищобе – это вот будет тигр. А для медведя другое слово используется – «мапа». это значит старик. Ну, совершенно обычные такие слова, связанные с близким родством, обычно во многих языках они дублирующие, часто губные. Мама, папа, они связаны с детским лепетанием, потому что это проще всего ребенку сказать. И вот в русском языке мы знаем мама, папа, и они даже в китайском языке также будут звучать. В грузинском, например, будет слово мама, это будет деда, то есть как бы деда. Но они очень часто именно одинаковые, то есть они дублируются. И вот в случае с мапа, это, в общем-то, тоже обычное слово для слова старик. Есть, например, еще там мама, это супругу так может назвать, особенно пожилые так часто называют. Есть еще дедушка, родной дедушка, это другое, дама, большой отец, вот. Или даня, это значит большая мама, то есть бабушка. Если возвращаться к теме медведя, то медведя же нельзя называть по его настоящему имени медведь.
А то придет.
Вот, да, конечно. Придет. В русском языке это работает. Более того, исконное русское слово заместилось словом медведь, а потом и медведь стал тоже табуированным, и поэтому во всех сказках он Михаил Потапыч,
косолапый,
в общем, какие угодно эпитеты можно применять. А тут недавно в Хабаровском крае я как раз услышал еще одно русское, ну вот слово, чтобы обойти такой запрет. Это новое слово для медведя – махмуд. Вот я услышал, что про медведей говорят «махмуд». Ну и в нанайском языке вот это вот «мапа» – это просто слово для старика, которое распространилось на медведя. Если говорить про культуру, конечно, чуть-чуть нужно знать, вот тот же большой отец. Для чего это нужно знать? Потому что как только рождается наследник в семье, ну или рождался, скорее, это все-таки историческая реалия, а не современная. Вот этого наследника, даже если ему там 1.5 года, его уже начинали называть отец. То есть он становился главой семейства. Все знали, что он будущий глава семейства. И поэтому его могли называть ама. Чтобы различать со старшим отцом, старшего отца как раз называли дай-ама. Дай-ама со временем слилось в да-ама.
Вот интересно, сколько курсы длились, вы там постоянно, наверное, после занятий обсуждали это все, делились мнениями, что-то кто-то кому-то напоминал, рассказывал эти истории. Я прямо сейчас как будто сижу вот в этой вашей компании и верчу головой и слушаю. Как вообще-то проходило?
Около 20 человек, чуть больше, но это на несколько языков, на найский, удыгейский, ульчский и нивский.
Ну, нивский вообще отдельная сказка.
Да, действительно, в этом смысле нивским языком занимается вот на Сахалине и в Хабаровском крае. Это такой язык трансграничный получается. Еще вообще в Хабаровском крае, конечно, проживают и вены, и венки, ну, не считая совсем небольшие по численности языки, это негидальский, где буквально несколько человек им владеет, и орочский, которым то ли один, то ли нисколько человек не владеет. Вот, но если говорить про ивенский и венкийский, почему их на курсах не было, мне кажется, потому что этими языками активно занимается в Якутии, и, соответственно, учителя часто ездят туда на подобную переподготовку и повышение квалификации.
Ну да, у венов более-менее все нормально. Они там так несколько отгорожены, варки, например, достаточно активно пользуются.
Ну, с точки зрения передачи языка, видимо, все эти языки уже не передаются детям. Вопрос, где младший возраст, который использует этот язык в своей жизни. И нанайский язык, он получается в Хабаровском крае один из самых сильных. Другие языки, они слабее.
Созданы учебники, но пока язык не реанимировался, не возродился.
А, ну, благодаря учебникам язык, конечно, не реанимируется. Подход нужен более широкий и с привлечением не только школы, но и других всяких возможностей, потому что, ну, школа сама по себе в рамках 1 часа в неделю в отсутствии языковой среды, она мало что даст, только какое-то представление о том, что, ну, такой язык есть, к сожалению. Хотя вот если удачно комбинировать такие вещи, как разговорные клубы, развитие контента на этих языках, с точки зрения того, где используют сейчас нанайцы, которые прекрасно владеют нанайским языком, где им используете этот язык, получается, что особо негде. Говоря о детях, при этом игнорировать взрослых, это, ну, как-то не стратегично, что ли. Наша деятельность, вот которую мы пробуем ввести в селе Дада, в основном в Нанайском районе, направлена в значительной степени на тех людей, которые говорят, или тех, которые понимают, но не говорят. И это вот такой важный ресурс именно среди взрослых, который можно всячески привлекать к теме оживления языка, и тогда будет проще работать и с детьми.
Но пока у вас на край 20.
Да, 20 человек по разным языкам, нанайский – это человек 7. Ну, несколько человек пришли просто как-то немножко по инерции. И я вдвоем со своей такой соратницей Татьяной Александровной Моложавой, мы пришли очень осознанно, мы ждали эти курсы 2 года, потому что они не проводились, и вот Татьяна Александровна не могла стать полноценным учителем нанайского языка, хотя она хотела, администрация хотела, но у нее не было просто этого документа, который по нанайскому языку не выдается нигде больше в России. То есть, если я захочу стать учителем географии, я могу закончить там двухмесячные курсы где-то. И вполне я после этого могу идти работать в школу. То есть, если у меня есть высшее образование, я прохожу переподготовку и иду работать в школу.
Да,
если я хочу вести
нанайский
язык, мне нужно несколько лет ждать, когда эти курсы появятся.
Кстати, кому спасибо это сказать?
Оплата идет, по-моему, со стороны Министерства образования.
Министерство образования, спасибо.
Да, но лично я платил свои деньги, например. Поэтому...
Вам спасибо тоже отдельно.
Есть вот такая категория, небольшая для нанайского языка, ну, наверное, несколько человек, я знаю, в мире, которые выучили нанайский язык, будучи взрослыми. Несколько человек – это лингвисты, но в России вот кроме меня и более активно с научной точки зрения нанайским языком занимаются две лингвистки, одна в Петербурге, другая в Москве. Ну, за последние 20 лет еще было несколько человек, в том числе в Новосибирске, но что-то я давно не слышал про то, чтобы там писали какие-то исследования. Кроме этого, есть два филолога, одна из них – Любовь Жоржевна Заксор, она как раз у нас вот вела часть курсов. И она носитель. Просто последние годы она живет в Петербурге. И другая – это специалист по музыке Татьяна Диамидовна Булгакова, ну и по фольклору. Она не нанайка, но много тоже, не один десяток лет погружалась в тему нанайской культуры. Но в мире, кроме этого, есть еще другие специалисты, которые занимаются нанайским языком, в первую очередь в Японии. И
ну да,
это,
им
там
интересно.
Известный есть исследователь Кадзама, и у него целая команда, в том числе россияне, иногда приезжают в Японию, чтобы поработать.
Поговорить на нанайском.
Да, чтобы поработать в его команде. На самом деле на курсах главное такое открытие для меня было, это парень, который год назад пришел на курсы и по-нанайски знал там «Здравствуйте, бачагуапу». И все. Вот. Я, честно говоря, вначале подумал, ну, подучит немножко.
Выучишь
еще
слово «андана» и с ним же и уйдешь.
Да, да, что-то такое. А оказалось, что он за две недели в прошлом году довольно сильно продвинулся. То есть он посмотрел, что мы с Татьяной Александровной ходим по коридорам, ездим в автобусах, и так далее, и всюду общаемся по-нанайски. Его это как-то впечатлило, он стал к нам подтягиваться. Ну и тем более у меня год назад был нанайский гораздо хуже, и поэтому он меня уже стал догонять. Спустя месяц как-то в WhatsApp мне стал иногда по-нанайски писать, и я подумал сначала, наверное, по словарю пишет, вот как я сам первое время. То есть я в языках-то разбираюсь неплохо с точки зрения грамматики, а вот выучить что-то, освоить язык на разговорном уровне для меня сложно. У меня как-то с памятью, видимо, не очень. А тут я смотрю, он довольно быстро так двигается, а у него, надо сказать, первое базовое образование хорошее. Он учился в Амурском педуниверситете и знает хорошо китайский и английский язык. Видимо, у него вот есть привычка изучать языки, у него хорошо с памятью все, и поэтому месяца через три мы встретились в Комсомольске, а он со мной вовсю разговаривает по-нанайски. Это меня так впечатлило. То есть вот за три месяца человек при мотивации, при филологическом образовании и при языковой среде, он живет сам в селе Кандон Солнечного района, причем их диалект отличается от амурских диалектов и говоров. Там буквально несколько человек, человека три на этом диалекте говорит. И вот Саша просто прикрепился к этим носителям, не отстает от них, постарается всюду всегда разговаривать. Ну и сейчас вот он вполне может поддержать беседу на нанайском языке. Ну и местами я ему по-белому завидую, что у него так быстро все это получилось. В нанайском языке мало обобщающих слов. Нет слова, например, овощи, нет слова животное. И вот эти вот вещи, они в какой-то момент мне казалось, что они мешают, что нет таких слов, как писать в Википедии на нанайском языке. Я пробовал писать, получалось с трудом, потому что вот как объяснить слово «человек», если у нас нет слова «организм», нет слова «сознание». Я подумал, что это вот изъян такой, недостаток, соответственно, многих коренных языков, которые не освоили вот эту вот саму идею наукометрии, что все слова, все понятия должны занять свое место в общей там философии, да? Вот, то есть считается, что в Википедии, если нажимать все более и более высокое определение, в конце концов окажешься на статье «Философия», которая уже ни через что не объясняется. Для нанайского языка и многих других коренных языков вот как бы такая есть проблема. А потом однажды мы с Татьяной Александровной полетели на Сахалин рассказывать о возможностях сохранения нанайского языка. Надо было на нанайском языке об этом рассказывать. И мы сначала сделали такой доклад с названием типа «Возможности, концепция сохранения нанайского языка в рамках возможности образовательной системы», что-то такое. И потом начинаю переводить на нанайский, не идет у меня, и все. Вот, начиная с того, что в любом нормальном предложении человеческом всегда будут глаголы. И что такое концепция? Ну, вот она где-то там существует. Это идея, а не какая-то реальность. Весь текст, который мы собирались рассказать, я начал перелопачивать, и в какой-то момент понял, что нанайский язык прямо обязывает меня практикоориентированно рассказывать эти вещи. По-нанайски это звучало что-то типа «Хони бу на них сувани хоремиму тыпу». Как мы можем сохранить нанайский язык? Как мы можем? И тут появляется деятель в этой ситуации, и что именно он хочет, становится понятно, и прочее. И получается, что нанайский язык обязывает меня не научно отстраненно смотреть на реальность, а он заставляет меня действовать. И это, мне кажется, вообще повлияло на мое восприятие жизни, что до этого мне казалось, что достаточно интересно описывать языки, наблюдать в них разные явления. А сейчас мне это кажется, ну, неплохой, в принципе, задачей, но гораздо интереснее мне...
Жить в языке.
Да, жить в языке, языком. Ставить цели, где мы прямо сохраняем язык. То есть с утра встаешь и начинаешь говорить по-нанайски, потом разговариваешь по-нанайски с детьми, со взрослыми, с окружающими. И вот я становлюсь деятелем, а не наблюдателем в
этой
ситуации.
Василий, у нас есть только один недостаток программы, это длительность ее.
Хорошо.
И вот как раз уже у нас финал. Что сейчас нужно, чтобы еще подтолкнуть к развитию языков? Чтобы люди знали, интересовались больше языками?
Несколько вещей. Одна из них – это контент. Видеоконтент, чтобы было большое количество видеороликов. Мы работаем над этим. Несколько лет назад на нанайском языке в Ютубе можно было найти один видеоролик. Ну, сейчас где-то штук 15, наверное. А через месяц, я думаю, еще будет плюс 40. Небольших, они разнотематические. То есть, ну, такое маленькое общественное телевидение, что ли. Ну, были попытки создания нанайского телевидения. Нанайбуани существовало некоторое время, программа в Хабаровске. До этого мне очень нравятся архивные записи комсомольского ГТРК 90-х годов. Вот. И хочется, чтобы разнотематические видео на нанайском языке были. На фоне нуля все смотрится хорошо. Но с точки зрения вот того, что людям почитать, что интересного послушать, все-таки дефицит контента очень сильный. Хотя, ну, некоторые вещи, когда читаешь по-нанайски, они прям впечатляют. У нас с Татьяной Александровной есть любимый поэт, это Георгий Бельды. Тем более она знала его лично. Вообще для меня занятие нанайским языком – это в первую очередь получение, постоянное получение каких-то эмоциональных таких вещей. Ну и, конечно, применение других электронных технологий. Год или больше назад мы сделали совместно с ассоциацией, краевой ассоциацией, сделали при поддержке Полиметалла, сделали приложение по нанайскому языку «Словарь-разговорник», называется «ХСКУ». Для андроида можно скачать. Там около 300 таких обиходных фраз и выражений. «ХСКУ» в переводе значит «обладающий языком». «ХС» — это слово, «КУ» — такой суффикс. В русском языке нет такого, а очень удобный. «Обладать чем-то». То есть, если я, например, женатый человек, я скажу «асику». То есть «аси» — это жена, «ку» — тот, у кого есть вот это. Соответственно, «идику» — это замужем человек. Здесь «хсэку», то есть обладающий словами или обладающий языком. Ну и подобные приложения, во-первых, сделали для ульского языка после этого. И сейчас мы готовимся сделать по удыгейскому, орочскому и нигидальскому языкам.
Прекрасно. Ну, много очень рассказали. Спасибо огромное, что нашли время. Мы ждали эту программу, дождались и рады. Ну
спасибо.
И напомню, что в гостях у нас был Василий Харитонов, лингвист, научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук, учитель нанайского языка с недавних пор. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
Дети Амура.